Берло остался в Могилеве, но в конце 1731 года писал императрице: «Шляхта белорусская продолжает оторгать церкви православные кунии. Меня, бедного, нестерпимым ругательством поносят, и архиерейским вотчинам, в которых только 30 мужиков имеется, превеликую обиду и разорение чинят. А недавно и совсем отнять хотели, так что я, продав лошадей и платье свое, принужден был оплачиваться и оплатился на время. Все это они делают для того, чтобы меня отсюда выжить. Хотя я живу здесь по всемилостивейшему вашего императорского величества указу для управления духовных дел и для всяких епархий белорусской порядков, однако духовенство здешнее, зная о королевских указах, запрещающих иметь меня епископом, и не боясь Бога, самовольно живут, отчего происходит всенародный соблазн и великое бесчинство. Меня, мнимого своего архиерея, ни во что вменяют. Ни с какими делами ко мне не обращаются. Мира священного от меня принимать не хотели. Сверх того, заочно меня ругают. Из них едва кто твердо стоит в православии, более же готовы к унии. А я всегда болен обретаюсь, и для того не могу здешних польских церемоний политик трактовать. И как зарубежный человек здешних прав не ведаю, а теперь в старости обучаться им не могу, так же и православию святому во всегдашнем гонении обретающемуся никакой пользы и помощи в здешнем свободном народе не учиню. Слезно прошу, да повелит ваше императорское величество меня от всего послушания, которое выше силы моей, освободить». В январе 1732 года Головкин писал Арсению, что на требование его утверждения польский посланник Потоцкий отвечал: «Король и республика вовсе не препятствуют, чтобы на белорусской епархии был епископ греческой веры. Но не могут допустить Арсения Берла, потому что он не из поляков и не шляхтич польский. Если обыватели белорусской епархии выберут себе в епископы другого кого-нибудь, польского происхождения, то король и республика без малейшего отлагательства дадут ему конфирмацию». Ему сказали, что императрица соглашается на это под таким условием, чтобы Арсений Берло без всякого беспокойства мог оставаться в Могилеве и отправлять все духовные должности, пока будет избран и подтвержден другой епископ, в чем Потоцкий и обнадежил. «Итак, ваше преосвященство», — писал Головкин, «извольте по этому соглашению жить в Могилеве до избрания утверждения нового епископа. Ведите себя тихо, исправляйте одну духовную должность, а по избрании нового епископа будете по своему достоинству в России к пристойной епархии определены». 11 июля 1732 года вольными и согласными голосами избран был в белорусские епископы, находившийся в одном из киевских монастырей игуменом Иоасаф Волчанский, природный польский шляхтич. Левенвольду послан был из Петербурга указ «прилежное старание приложить и ревностно домогаться, чтоб Волчанскому дано было королевское утверждение. Если же усмотрите», говорилось в указе, «что для скорейшего исходатайствования королевской привилегии надобно кому-нибудь презенты небольшие учинить, то можете на то употребить пристойное число денег из имеющейся у вас нашей казны». Левенвольд прилагает всевозможные старания получить привилегию, но папский нунций также прилагает всевозможные старания, чтобы удержать ее. Наконец, благодаря добрым людям, привилегия была написана в литовской канцелярии и отправлена в Саксонию для подписи королевской. Но подле русского вопроса стоял вопрос, собственно, польский, занимавший одинаково и Россию, и Австрию, и Пруссию, и Францию. Вопрос о том, кто будет преемником Августа II, которому уже оставалось очень недолго жить. В начале 1733 года он приехал в Варшаву, где был созван чрезвычайный сейм. Вельможи и земские послы волновались слухами, что король непременно хочет насильственными средствами сломить польскую конституцию в пользу своего дома. Действительно, Август заискивал в Берлине и ставил Фридриха Вильгельма в затруднительное положение между Россией и Австрией с одной стороны и Саксонию с другой. Россия и Австрия обещали одну Курляндию, и то не непосредственно, тогда как Август за содействие его планам обещал польскую Пруссию, часть Великой Польши, Курляндию. Приманка была сильная, но и дело было крайне опасное. И потому в Берлине заключили Ливенвольдов договор. Но Август не отставал, обещал, что опасности никакой не будет, что он удовлетворит и Россию, и Австрию, и что четыре орла разделят между собою пирог. Сейм начался среди обычной борьбы партий, из которых одна старалась довести его до конца, а другая — разорвать. Как 1 февраля король умер. Весть об этом событии отозвалась в Европе призывом к войне.